Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Побеждай зло добром». Сегодня часть вторая. Если дитя Божье живет в состоянии привязанности к определенному греху, то все же есть помощь для освобождения. При этом очень важно прежде всего оставить путь скрытости и вступить на путь покаяния, молитвы и душепастырской беседы. Иногда такие оккультно связанные верующие нуждаются в помощи врача-специалиста. Почти невероятно, но тем не менее это истина. Одна из самых впечатляющих личностей Нового Завета, глубоко верующий, высоко образованный человек, получил от Иисуса Христа, Сына Божьего, мат. На лестнице карьеры этот мужчина стоял совсем вверху, но руки его были в крови. В Деяниях апостолов 26, стихи с 1 по 20 мы читаем о том, как апостол Павел держит перед Агриппой оправдательную речь. Господь Иисус, как сердцеведец, знал, как ему встречать людей, чтобы побеждать в них самоправедность, неумолимую и безжалостную жесткость. По этому вопросу апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам 2, стих 7. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Могли, но дальше Павел продолжает. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Такое изменение происходит через Иисуса не автоматически. С одной стороны, оно опирается на победу Господа Иисуса над грехами, смертью и сатаной. А с другой стороны, оно требует нашего активного согласия. Тогда мы можем следовать душепастырскому увещеванию, которое в нашем главном тексте гласит «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Можно быть образованным, готовым помочь и быть верующим, но тем не менее следовать по следам зла. Мы не должны, конечно, в нашей жизни, как Савл, сначала давать волю рукам и прибегать к насильственным действиям. Существует много мелких колкостей, холодное молчание и злонамеренная клевета, чтобы проявить к нашим современникам неприязнь и зло. Основные отношения между людьми формируются как в большом, так и в малом, в соответствии с девизом «как ты мне, так и я тебе». А еще точнее русские говорят «как аукнется, так и откликнется». Иногда достаточно того, чтобы какой-нибудь водитель автомобиля включил дальний свет и ослепил тебя на мгновение, или срезал нам путь, то мы не можем даже так быстро думать, как серия злых выражений сойдут с наших уст. По поводу такой реакции можно слышать: «Это же совершенно нормально». Да, это случается ежедневно, но не духовно. Заглянем по этим вопросам в Исаии 53, стихи с 7 по 9, и в первое послание Петра 2, стих 23, и посмотрим, что рекомендует нам Святой Дух и чему мы можем научиться у Иисуса. В Исаии 53, стихи с 7 по 9 читаем. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 1 Петра 2, стих 23. «Будучи злословен, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. В отношении этого вопроса мне сказал однажды один человек: „Я же не Иисус“. Это верно. Но если ты являешься собственностью Господа Иисуса, то Он живет в тебе, и это является единственным шансом, чтобы стать таким же, как Иисус. А теперь рассмотрим несколько примеров из Ветхого Завета, как Божьи мужи добром побеждали зло. Обратимся прежде всего к Аврааму, выдающуюся личность которого мы уже в нескольких проповедях рассматривали с разных сторон. О нем мы читаем в Бытие 12, в стихах 7 и 8. «Явился Господь Аврааму и сказал: „Потомству твоему отдам я землю сию“. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, то есть ближе к Божьей силе и власти, на восток от Вефиля, и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад. Авраам смотрел на Вефиль, на дом Божий, с востока на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа». В Исходе 6, стих 3 мы читаем, что Бог открылся Аврааму всемогущим. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий». Поэтому по мере того, как Бог открывается Аврааму, Авраам стал больше доверять Богу, и вера его растет. По этой причине Авраам все больше стремится к общению с Богом. Символично мы это видим в том, что от первого жертвенника, который Авраам построил Богу, он передислоцировался в обетованной земле к горе и ближе к Вефилю, Божьему дому. Причем так расположил свой шатер, что смотрел на Вефиль с востока на запад. Точно так построил Соломон Богу храм. Когда подходишь ко входу в храм, то движешься с востока на запад. Гай оставался у Авраама за спиной. Гай означает руины, куча камней. Такими руинами является прошлое, как у Авраама, так и у всех нас. О том, что Авраам проявил непослушание Богу и во время голода в Ханаане ушел в Египет, мы с вами знаем. В плоти он был тоже таким же слабым, как и все мы, но исправлял свои ошибки, возвращался к Богу и искал общение с Ним. Поэтому для нашей темы очень важно то, что Святой Дух сообщает нам в Бытие 13, от стиха 1 по 18. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг, то есть на юг Ханаана. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Заметим себе это предложение. «И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его, между Вефилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа». Авраам ищет глубокого общения с Богом. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. и Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с местом, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу, третий жертвенник. Я привел всю эту главу Бытия 13, потому что в духе мы видим в этом тексте небесные благословения Церкви Иисуса, веру, которую Господь Иисус воспитал в Аврааме. Он ожидает и сегодня от всех своих искупленных. На основании нашей веры Господь Иисус постоянно приглашает нас заниматься исследованием наших небесных обетований. В обетованной земле Ханаана Господь Иисус устроит своему народу тысячелетнее мирное царство. А для детей Божьих мы символично видим в Ханаане нашу небесную родину. Господь Иисус призывает Авраама: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Для детей Божьих это значит, что Господь Иисус приглашает каждого из нас, чтобы мы прилежно и систематически занимались исследованием наших небесных обетований. В долготу и в широту ее. И тогда, при условии тесного общения с ним, как мы это видим в лице Авраама, он может нас обильно благословлять во всех сферах нашей жизни. Поскольку мы говорим о жертвенниках, которые Авраам построил, чтобы призывать имя Господа Иисуса, то скажу, что он построил Господу Иисусу еще один, четвертый жертвенник. Три жертвенника он построил по собственной инициативе, что означает общение. В этом мы видим, что Авраам искал общение с Господом Иисусом. А четвертый жертвенник он построил по велению Господа Иисуса, чтобы на нем принести в жертву своего единственного и возлюбленного сына Исаака на горе Мория. Число 4 символизирует мир сей. В этом действии Авраама мы символично видим тот факт, что Небесный Отец принес своего возлюбленного сына Иисуса Христа в жертву всем погибшим грешникам мира сего. Для продолжения нашей темы извлеку из Бытия 13 еще одно предложение, которое гласит: И был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом. Конечно, и Лот был богатым, как мы выше читали. Но о нем не сказано, что он имел много серебра и золота. Конечно, пастухи Авраама и Лота заметили это. Интересно, что они между собой на эту тему говорили. Наверняка ничего хорошего. Иначе дело не дошло бы до спора или до скандала между пастухами Авраама и Лота. Это началось наверняка безобидно. Люди начинают сравнивать, точно устанавливают, что другой имеет. Появляется желание иметь то же самое, или же еще большее, еще лучшее. День и ночь возникают эти мысли в мозгах и сверлят их, а затем вступает в действие страстное желание, алчность, во что бы то ни стало иметь то же самое. Это мы видим на наших соседях. Таким образом, богатство становится проблемой, которая возникает и между Авраамом и Лотом. Недовольство, зависть, ревность, злые слова возрастают до открытого спора и скандала. Не зря Святой Дух предупреждает нас в притчах 30, в стихах 8 и 9. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Изо дня в день повторялся между пастухами этот театр. Этим кляузникам хочется крикнуть: «Не дайте победить себя злом!» Наконец Авраам проявил инициативу. Я уверен, что этот вопрос он в молитве решил с Господом Иисусом. А возможно, что Господь Иисус говорил с ним, как и с Моисеем. После своего ошибочного ухода в Египет Авраам возвратился к месту своего призвания, к месту, где он в молитве обращался к Господу Иисусу, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И поселился Авраам у Дубравы Мамре. Мамре означает жирность, Божье богатство и сила. Именно в этом мы видим богатство небесных благословений Церкви Иисуса. Я думаю, что по возвращении из Египта в Ханаан, при глубоком общении с Господом Иисусом, Господь Иисус дал Аврааму понять, чтобы для сохранения ценных родственных связей с Лотом он пространственно разделился с ним. Во всяком случае, Авраам дает Лоту право выбора местности, так что Лот мог свободно переселиться. Как Господь Иисус обещал Аврааму всю землю Ханаана, так он и даст ее его потомкам в свое время. О Лоте же читаем, что он подался в высшей степени в сомнительную близость ко злу и там раскинул свои шатры близ Содома. В долине Иордана, куда переселился Лот, была прекрасная природа, поэтому Лот жил там почти как в раю. Но главный Божий враг и враг людей нашел в том же месте убежище. Вскоре после переселения Лота мы видим его сидящим в городских воротах Содома, в области управления, юрисдикции и службы информации. Лот нашел свое место в обществе Содома. Бытие 19.1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицам до земли. При проживании Лота в Содоме он оказался тотально побежденным злом. Но он, тем не менее, не уходит, не стремится избегать зла. Лот не живет больше в шатрах, а имел свое твердое место жительства в Содоме, в городе сексуального произвола и насилия. Все мужское население игнорировало каждое право гостя и личности. А Лот? Какую ужасную уступку делает он в том, что проявляет готовность выдать своих дочерей для жестокого обращения, чтобы этим самым охранять право гостей? Но и дочери его были не слишком церемонными, потому что впоследствии они обесчестили собственного отца. Лот производит на нас такое впечатление, что со злом он любезничал и заигрывал. В этом деле он оказался попутчиком. Как трудно он расстается с Содомом, мы читаем в Бытие 19, с 15 по 20 стих. Но Господь Иисус почти насильственным путем принуждает Лота и его семью к их счастью. Господь Иисус желает помочь Лоту к перемене его мышления в том, что он хранит его от разрушения Содома. Причиной этого мероприятия спасения является настойчивая и постоянная молитва Авраама за Лота и его семью. Поэтому апостол Петр и пишет во втором своем послании, глава 2, стихи 7 и 8, «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Господь Иисус спас Лота, которому эти постыдные и мерзкие люди причинили своей необузданной жизнью много страданий, ибо праведный Лот, который жил среди них, вынужден был видеть и слышать все это безобразие. Лот не отошел от Бога Авраама, но не дистанцировался также от зла. Авраам, наоборот, испытал, что разговор при общении с Богом является огромной помощью в вопросе противостояния злу. При проживании в обетованной земле он тоже имел искушение, ибо он жил среди хананеев и ферезеев, религия которых требовала приношения в жертву детей и носила далеко идущий сексуальный культ. Но свою твердость и устойчивость в вере Авраам черпал в молитве и в Божьих обетованиях, как мы выше читали в Бытие 13, в стихах с 14 по 18. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. В Исходе 21, стих 24, и в книге Левит 24, стихи 19 и 20, Писание сообщает нам о требованиях закона в отношении причинения кому-нибудь зла. Исход 21:24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. И книга Левит 24, стихи 19 и 20. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Жестоко, не правда ли? А в Новом Завете, в Матфея 5, стихи 38 и 39, Иисус говорит по этому поводу. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злу, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Он был насильником. Если взрослый мужчина наносил ему повреждение, то он убивал своего противника. Если в стычке с каким-нибудь юношей он получал ушиб, то и этот должен был умереть. И вообще он предал себя безграничной мести, как читаем в Бытие 4, стих 24. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Против этой ужасной кровной мести Господь Иисус дал своему народу право равнозначного отмщения око за око и зуб за зуб. В этом законе речь идет о том, чтобы взаимные отношения людей удерживать в равновесии. Намерение Господа Иисуса направлено не на повреждение, но на ограничение повреждения. Однако Иисус объясняет, что закон возмездия разобьется на нем. Он говорит: «Не противопоставляйте сопротивление злому человеку, который хочет вам нанести повреждение. Откажитесь по отношению к нему от правомерной жалобы, а наоборот сделайте так, как Иисус сказал или советует в Матфея 5:39. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». При этом хочется затаить дыхание и воскликнуть: «Это же совершенно невозможно! Неужели мы должны все это без всякого сопротивления терпеливо сносить?» Конечно, нет. Образцовое поведение в таких случаях мы видим опять же в реакции Иисуса, когда служитель ударил его по щеке. В Иоанна 18, стихи 22 и 23 читаем: «Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику“. Иисус отвечал ему: „Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня“». И в ответе апостола Павла Фесту мы тоже видим правильную реакцию на несправедливо предъявляемое обвинение. Деяния апостолов 25, стихи с 9 по 11. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда Кесарева». Дети Божьи сегодня должны во всем своем поведении проявлять кротость и самопожертвование в любви, как и Иисус поступал. Побеждай зло добром. Для нас это, собственно, невозможно. Для нас это чрезмерное требование, ибо это сидит в нашей крови, чтобы рассчитаться с другими, чтобы как-нибудь отомстить тем, которые приносят нам вред или оскорбляют. Истина, побеждать зло не находится в нашей крови, Но в Иисусе, да, мы злые, а Иисус добрый. Мы побежденные, а Иисус победитель. Он берет нас в свои руки и поднимает, и переносит через стену зла, как читаем в Псалме 17, стих 29. «С тобою я поражаю войско, с Богом моим я перескочу стену». Прежде чем мы начнем беседу с апостолом Павлом по поводу нашего главного текста «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», я приведу из послания Римлянам 12, стихи с 9 по 21. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, то есть опережайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». На этом мы сегодня закончим, продолжим в следующий раз.